Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 31 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым завершит этот час вещания первая передача из нового цикла, который называется «Четверо Евангелия». Директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров читает, а протоиерей Георгий Климов толкует «Святое Евангелие».
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 13 по 18 января 2016 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных фильмов. На выставку будут привезены ковчег с мощами 43 святых и почитаемая икона святителя Николая. Дети смогут увидеть постановку, посвященную Рождеству Христову. Выставка «Дон православный» продлится с 13 по 18 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2016 года 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2, метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива семьи Артемовых. У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками. И многое другое. Многодетным семьям скидки. Просьба подавать заявки заранее. По телефону 8-495-953-0168 и 951-29-51. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 14 по 19 января 2016 года в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 39-е зачало, глава 9, стихи с 10 по 16. Тогда удержали ученики слово Иисусова, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано о Нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Это произошло, когда ученики сходили с горы, где было преображение Господне. И Господь не велел никому рассказывать, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Свет преображения исходит от Пасхи. Петр, Иаков и Иоанн потрясены тем, что им было дано пережить после исповедания своего Учителя Сыном Божиим в Кесарии Филипповой. Их смятение велико, и они спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Хотя вера в воскресение из мертвых была общепринятой среди иудеев, и сам Ирод исповедовал ее, со страхом думая, как бы Иоанн Креститель, убитый им, не вернулся к жизни. Почему же они спрашивают друг друга, что это значит? Возвещение Господом о предстоящих Ему страданиях совершенно лишило их прежней уверенности, и даже священный ужас, охвативший их на Фаворской горе, ничего не изменил. Никакое переживание не могло вытеснить то, что они услышали от Господа. В полной растерянности ученики обращаются к тому, что, как им кажется, известно из Писания. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Речь идет о толковании ими пророчества Малахии. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Разумеется, ученики Христовы должны были быть растеряны. Прежде чем они будут в состоянии соединить в одно эти два противоречивых образа Мессии, победоносного Сына Человеческого и страждущего слуги, унижение и славу креста, потребуется Пасха и Пятидесятница. Это смешение невозможно понять. Оно сбило с толку иудеев и до ныне продолжает сбивать с толку многих приходящих к церкви. Они ожидали явления Илии, прихода Мессии, вторжения Бога во время, ослепительную победу небес, которую они отождествляли с победой Израиля. А Господь хочет, чтобы они увидели, что предтеча, вестник Его пришествия, был жестоко убит, и что Мессия завершит свой путь на кресте. Их неспособность понять связана, как всегда, с желанием держаться своего пути и отказом увидеть Божий путь. Они хотят, чтобы все было так, как они хотят, а не так, как Бог открывает им. Господь дает ответ на вопрошание учеников: «Илия уже пришел», и Господь, не называя имени, отсылает их к Иоанну Крестителю. Это Он, предтеча Мессии, призывающий иудейский народ к покаянию, необходимому для принятия Мессии. Но предтеча не был услышан. Его постигла общая участь пророков. Это тот, с кем поступили, как хотели, как написано о нем. Это должно было открыть глаза учеников. Если предтеча принял страдание и смерть, не такая ли участь ждет самого Мессию? Книжники учили ждать прихода Илии, а пророчество было о том, кто придет в духе и силе или иной. И Христос дает им ключ пониманию этого пророчества. Поистине, как сказано в пророчестве, Илия придет и восстановит все. Но подлинный Илия и подлинный Мессия пришел, и другого не будет. Господь опрокинул все прежние понятия своих учеников. Трем своим лучшим ученикам, недоуменно стоящим перед крестным путем, Господь открывает сокровенный смысл Писания. Ученики Христовы всех времен без конца оказываются перед искушением забыть этот смысл, потому что он плохо согласуется с их представлением о Боге и с их подлинным призванием. Страдание и смерть Мессии страшно принять, но о них свидетельствует Писание так же, как и о Его славе. Господь, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. «Слава Господа вышних не дает ему забыть о людских бедах внизу, и он вовремя приходит. Он видит книжников, спорящих с его учениками. Возвращение Христа было радостью для учеников и совсем не радостью для книжников, но особенно выделено изумление народа. Все были изумлены не потому, что сияние преображения осталось на лице Господа. Это противоречило бы его слову, чтобы ученики хранили эту тайну до времени. Причина изумления была другая. После первого чудесного умножения хлебов, когда люди, как сказано в Евангелии от Иоанна, хотели взять Господа и сделать его царем, он удалился от них, отказавшись дать какое-либо знамение. Они были убеждены, что никогда больше не увидят его, и вот он снова посреди них. После преображения на горе Фаворской, о котором они ничего не знают, Господь стал еще как бы ближе к ним. Господь восходит ко кресту, к страданиям и смерти, и в то же время ради спасения рода человеческого не пренебрегает обыкновенными нуждами людей. Он научает нас, чтобы мы обращались к Богу не только в судьбоносные моменты нашей жизни, но и в каждодневных наших трудах были с Богом. У Господа дар любви и всецелая отдача себя не только всему человечеству, но и каждому отдельному человеку. Ученики спорят в толпе с книжниками. Книжники имели громадное влияние на народ. Эти фарисеи, ревнующие о законе Божьем, прекрасные знатоки Писания. Они мастера вопросов-ответов, с помощью которых они могут разрешить все недоумения. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Учители закона не дают ответа, потому что они смущены его приходом. И ученики Христовы молчат, потому что они утешены тем, что Господь снова с ними, и все теперь предают ему. Они знают, как он силен в слове и деле, пред Богом и всеми людьми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Yeah. Благослови, если Господи наш.
Слово «утешение» да предшествует прочим речам Твоим, подтверждая любовь Твою к ближнему. Святитель Василий Великий.
Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события четверо Евангелия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Четверо Евангелия». В этой программе протоиерей Георгий Климов будет объяснять, а я буду читать все четыре Евангелия, которые составляют Святое Благовестие. Мы начнем с первого Евангелия, это от Матфея, Святое Благовествование, и начнем с первой главы. Она называется «Родословие Иисуса Христа». Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фариса и Зару от Фамари и так далее, вплоть до 16 стиха. Батюшка, благословите, я не буду всех перечислять, потому что, честно говоря, для наших слушателей кажется, ну зачем это? Вот это долгое чтение совсем непонятное. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорам. Что нам Иорам, что нам Иосафат? Зачем вообще в книге, которая призвана рассказывать именно о благовестии, так много места посвящено родословию?
Ну, мне действительно ваш вопрос знаком. И многие люди в храмах, находясь вот в неделю святых праотцов, когда читается это Евангелие накануне Рождества, тоже выражают практически недовольство свое тем, что идет перечисление непонятных имен. Но мне кажется, в свое время очень хорошо на этот вопрос ответил покойный митрополит Антоний Сурожский, сказав, что мы не можем умалять значимость этих имен, поскольку они своей плотью и кровью послужили для того, чтобы в мир смог прийти Спаситель всего человечества. И поскольку мы христиане, и Христос для нас является родным, мы тело Христово, то, соответственно, мы не можем упускать из виду и его предков. А потом митрополит Антоний говорил, если вы прочитаете раз 10 эти имена, они станут для вас родными. Точно так же, как мы никогда не ленимся друг другу, встретившись, допустим, в семье, пересказывать, как звали наших бабушек, как звали наших дедушек. И одно это воспоминание нам доставляет великое утешение, знание того, что мы принадлежим к их роду.
Но для евреев-то это понятно. Они глубоко изучают свою историю. Это их национальная, родовая, действительно родовая, да. Племенная, да. По плоти история. Для нас, в общем-то, она несущественна, потому что Ветхий-то Завет отменен для нас. Ну, не то, что отменен, но, во всяком случае, мы служим, и вот сейчас вот читаем, да. И толкуем именно Новый Завет, потому что это главное для спасения. Все же, почему для евреев так важно было
иметь родословие?
Иметь вот это родословие? родословие. Да. Вот особенно, насколько понимаю, то, что он сын Авраама, естественно, и сын Давидов. Вот, да. Вот эти вот, я думаю, ключевые его предки.
Вообще здесь о Евангелии от Матфея должны сказать, что локальная цель написания Евангелия, конечно, цель любой священной библейской книги — научить человека спасению. Но здесь, как локальная цель, которую ставит перед собой Матфей, евангелист, это показать своим соплеменникам, а по преданию Евангелие пишется как раз для Иерусалимской общины, показать, что Иисус из Назарета есть обетованный Мессия. И поэтому в самом начале как раз мы встречаем вот это словоупотребление: «Он сын Давида и сын Авраама». Но толкователи здесь, конечно, ставят вопрос, зачем идет и Давидов, и Авраамов. Ведь для иудеев было достаточно сказать, что Иисус – сын Давидов. В Евангелии мы видим, неоднократно к нему так и обращаются: «Иисусе, наставниче, сыне Давидов, помилуй меня», там, или «дщерь мою». Матфей ставит еще Авраама. И вот очень внимательный к чтению, например, святитель Иоанн Златоуст, он рассуждал здесь, ну, достаточно жестоко по отношению к иудеям. Он говорит, Златоуст, о том, что Матфей здесь пытается обличить самомнение иудеев, которые считали, что... Вот дальше что они считали? Очень важный момент, он, можно сказать, с самого начала евангельской истории обозначен. Вообще, весь драматизм ситуации евангельской истории отчасти связан с тем, что иудеи ждали не того Мессию. Они придумали для себя Христа, ну, можно сказать, с маленькой буквы, который бы, ну, что ли, удовлетворял их желания. Вот что значит сын Давидов? Именно царь Давид – это, можно сказать, олицетворение всей многовековой мечты иудейского народа. Это славнейший, сильнейший, богатейший, красивейший человек-царь. Соответственно, если Мессия должен прийти из рода Давида, он должен в себе воплотить все эти вот самые, что ни на есть, красивые, великие для них спасительные качества. Поэтому к моменту пришествия в мир Христа, истинного Христа, нашего Господа, вот это учение иудеев о Мессии, оно вылилось практически в такое учение в контексте уже политического, экономического вот мироощущения. А Матфей говорит, что он такой же сын Давидов, такой же сын еще и Авраамов. Не только Давида. И здесь важно вот вспомнить, что Аврааму обетование, когда давал Господь, то это книга Бытия, он неоднократно говорил ему, что в нем благословятся все племена земные. То есть Мессия, пришедший, будет спасителем всего человечества. У иудеев не так, ветхозаветных было. Для них Мессия, пришедший, должен был сделать что? Освободить Иерусалим, потом всю Иудею от чужеземного ига, от чужеземной заразы, потом начать победоносное шествие по всей вселенной, по империи, приводя к ногам иудеев все прочие народы, а их сделав владыками земли, князьями, царями и так далее. Вот это первое обличение, которое звучит здесь. Но потом идет перечисление родов. Для иудеев оно представляло колоссальную важность. Во-первых, конечно, поскольку все они ждали и ждут между нами до сих пор Мессию, вот это перечисление, видение от какого-то рода, когда придет Мессия, может дать определенные, ну что ли, вот там преимущества, бонусы, как мы сейчас говорим, когда он откроет свое мессианское царство. Ну а потом еще история иудейского народа, например, возвращение после Вавилонского плена. Она показала очень такой момент, достаточно важный в чисто экономическом, политическом плане. Те колена, которые пришли после Вавилонского плена и не смогли показать свою родословную, доказать, она была утрачена, они не получили возвращение те наделы земли, которые у них были до плена, у их предков. И они остались ни с чем. Там требовалось решать эти вопросы уже по-особому, чтобы они смогли где-то жить, где-то строиться, там, растить детей. Но мы можем сказать, что для евангелиста Матфея, конечно, перечисление родов, которое является, ну, важным, конечно, для иудея, оно является важным и для нас. Ну, почему мы здесь можем об этом говорить? Само по себе название, вот, то есть как начинается книга Евангелия. С поправкой на то, что в древности не давали название книгам, а название книги бралось по первым словам, то здесь мы как раз читаем родословие Иисуса Христа. Но можем ли мы так назвать всю книгу Матфея? Конечно, не можем. родословие это очень локально, узко, по отношению только вот к этим первым 17 стихам. Может быть, здесь что-то не так. А на самом деле многие исследователи и наши виднейшие библеисты, допустим, дореволюционные, говорили, что не так. Потому что самые первых два слова, которые стоят в греческом оригинале, «вивлос генезиос», они не могут, в принципе, быть вот так запросто переведены, как родословие, или как, допустим, книга родства по-славянски мы читаем. Потому что перевод «вивлос генезиос» — это книга, большая книга чего? Бытия, истории происхождения Иисуса Христа. То есть здесь Матфей показывает, что послужило к тому, чтобы Сын Божий стал Сыном Человеческим и через это воплощение спас человеческий род. То есть глобальная задача. Если бы Матфей хотел сказать конкретно о родословии, вот идущем перечислении имен, после того, как поставил первое предложение, он бы употребил другое слово. Я думаю, слушатели тоже знают эти из нашего языка слова, допустим, генеалогия, генеалогия, ветвь родовая, или синодия, перечисление имен, синодики наши идут. Он бы поставил это, но он не поставил это слово. Поэтому вот этот важный момент, он потом проецируется уже и на перечисляемые имена. И важно здесь, мы видим, достаточно для Матфея именно важно, что вот он по 14 родов разбивает. Вот 14 родов от Авраама до Давида, вот от Давида до плена Вавилонского.
Меня действительно удивило.
Вот от плена Вавилонского, да, до Христа Владыки. На самом-то деле ответа тоже вот нет у толкователей такого точного, который подведен под общий знаменатель, что это за число 14. Но если все гипотезы сводить под какое-то вот более-менее внятное утверждение и логически как бы оправдываемое, тут можно сказать о двух моментах. Ну, во-первых, не исключено, что число 14 может восприниматься нами как гематрия, то есть вот числовая символика имени Давид.
А у иудеев-то, говоря уже о каббалистов, а талмудистов, для этого чрезвычайно важно.
Очень важно, да. То есть, подобно тому, как в славянском языке. Мы знаем, буквы соответствуют и цифрам. И вот если мы запишем слово «Давид» без огласовок, как это делается, «далет», «вав», «далет», то как раз эти буквы будут соответствовать цифрам. «Далет» — четверка, «вав» — шестерка, потом опять «далет» — четверка. Если их сложить, получится 14. Это как бы, наверное, свидетельство иудею, что все здесь хорошо, все по закону, так и должно быть.
Красиво, по крайней мере.
Красиво. Я бы сказал. А с другой стороны, гипотеза такая, что здесь важно для Матфея засвидетельствовать, что история иудейского народа развивалась, соответственно, божественному замыслу. Почему? Потому что в божественном замысле еще есть и лунный календарь, по которому жили иудеи. Помните, 14 дней возрастания луны, а потом 14 дней убывания. И вот эти вот возрастания и убывания, здесь они соответствуют, в общем-то, очень наглядно действительно тому, как история иудейского народа развивалась. Потому что из Ура Халдейского Авраам приходит ни с чем. С нуля начинает, можно сказать, житие, бытие свое. И потом к Давиду получается мощнейший расцвет иудейского царства, полнолуние, мы можем сказать. Потом, когда приходит Соломон к власти, впадает в грехи, начинается ниспадение иудейского, и все заканчивается пленом вавилонским. Все, нет их как бы. Потом опять возвращение, и к Христу уже опять определенное возрастание. Причем все это действительно соответствует трем очень важным периодам жизни иудейского народа. От Авраама до Давида это период, соответственно, его обычно называют период патриархов. Потом от Давида до плена Вавилонского это период царей. И, соответственно, последний период от плена Вавилонского до Христа – период первосвященников. Правда, в приложении к истории вот того, как божественная воля осуществлялась об иудейском народе, период, соответственно, патриархов будет соответствовать периоду обетований, которые давал Господь. Потом царей, это, соответственно, период пророчеств, когда говорили о Христе пророки. Ну и последний, уже когда умолк последний пророк, это период первосвященников, это, соответственно, период ожиданий. Ожиданий того, что должен прийти Господь. И если мы дальше говорим вот о родословной Матфея, то здесь необычного то, что делает Матфей, наверное, это режет глаза иудею ветхозаветному той эпохи, он вставляет сюда упоминание о женщинах. Зачем?
Да, я тоже это обнаружил.
И святитель Иоанн Златоуст говорит, между прочим, необычных женщин. Он называет Златоуст их или, ну, язычницы или злонравные, такое слово используют. Они на самом деле были тут, ну, очень интересно. Подает нам их священное писание, их жизнь, их судьбу. То есть это Фомарь, Раав, это Версавия, она по имени не называется. Дайте. Зачем он делает это, евангелист Матфей? И святитель Иоанн Златоуст опять же объясняет здесь очень все просто. Он опять говорит, что Матфей обличает иудейское самомнение, потому что помимо того, что они ждали не того Мессию, они еще для себя условиями вхождения в это Царство Небесное на их языке, то есть Царство Мессии, поставили два условия. Ты должен быть сродником по плоти от Авраама и исполнять дела закона. Причем, обратите внимание, абсолютно все равно, что у тебя на сердце. Только исполняй. А Матфей, упоминая об этих женщинах, хочет сказать, что ничего подобного. Условиями вхождения в Царство Небесное является вера и покаяние, которые вот эти женщины как раз засвидетельствовали. Веру, конечно, в истинного Мессию. Если бы у них этой веры не было, они бы не состоялись, как именно те, кто вписан в родословную.
Можно ли сказать, собственно, сам русский язык и русская мудрость, она говорит, какого ты роду племени? Это, в общем-то, для нас очень важно.
Важно.
Откуда?
Важно.
Какая семья у твоей девочки? Давай-ка мы посмотрим на папу, на маму.
Ну, конечно.
Да? А кто у тебя бабушка с дедушкой были?
Ну, конечно.
А потом выражение такое, гнилое семя. Я говорю не из евангельских слов.
А посмотрите на каноны, которые ограничивают возможность выбора невесты для того, кто хочет принять священный сан. Ведь это там все очень ясно, внятно и прописано. Это девица православного вероисповедания. То есть это не просто так вот. Тот типа, ты должен обязательно еще и на это обратить особое, особое внимание. И если этого не будет, то и ты не станешь никогда священнослужителем.
То есть для апостола, для апостола Матфея,
да,
было очень важно показать, что это
очень
чистый
важно.
Род.
Очень
что
важно.
Это тысячелетие там,
но
наверное,
вот здесь,
да?
Не совсем ткался, так.
Ткалась эта плоть, из которой мог воплотиться
здесь
Господь.
Здесь тоже есть один коварный момент. Вот для того, чтобы число 14 соблюсти, это важно, видимо, действительно для Матфея, он вынужден некоторых царей из рода Христа опустить. Он не упоминает о них. Почему? Вот опять же здесь толкователи в большинстве своем признают то, что Матфей считает недостойными их быть вписанными в книгу жизни. Можем так ее даже назвать. А почему? Если мы обратим внимание на те имена царей, которых не упомянул Матфей, я не буду сейчас их перечислять просто, это вот как здесь мы не перечисляли, и скажем, что они нечестивы, то мы увидим, что и здесь некоторые нечестивые цари или грешники упоминаются. Но вся разница заключается в том, что упоминаемый здесь Давид, например, ну, совершил страшнейший ведь грех. Или, допустим, Моносей, они все-таки в конце жизни покаялись.
Ну, даже не в конце жизни. Я был сам в Омане, в этой крепости, в которой Давид, стоя на этой горе, пел, сочинял вот этот 50-й псалом. Не был же он стариком-то время, он покаялся. Это человек был поразительный, такого богообщения, я бы сказал. Ну, я не знаю, точнее вы могли бы выразить. Я хочу, чтобы вы подтвердили мою мысль, или, может, опровергли, о том, что сам вот этот израильский народ, сам по себе, он же очень жестко своими внутренними вот этими регуляциями своей духовной жизни невероятно жестко отстаивал правоверие. Закон-то жесточайший.
Да.
Камнями побить, тут же уничтожить. То есть тут не то, что гей-парад тебе, тут что угодно. То есть любое нарушение подвергалось... То есть нечестиво исторгни из своей семьи, из своего круга, из своего народа. Изгонялись, предавались остракизму моментально.
Да.
То есть хранили заповеди. И вот это, собственно, вот это вот я... Правильно ли... Я тут почти что толкую, я прошу прощения.
Не, не,
но правильно ли я говорю и понимаю это, что вот это родословие, это родня его, она готовила, она достойно готовила воплощение Господа.
Достойно готовила, именно так. И подвиг их, в каком-то смысле мы можем это даже так назвать, в отличие от нашего подвига, заключался в том, что они верили в грядущего Мессию. Для нас уже... Церковь констатирует, он пришел, вот что он сказал вам, что сделал. Вы верите только в то, что это уже есть. А они-то, представляете, Давид, за 1000 лет, а сколько он знал, а может 5000 лет придется ждать. И верил, не сломался, покаялся.
Боже, а я подумал, это же его плоть, это же его будущий правнук. Ну-ка. Я так думаю, Господи, вот, наверное, сердце его там внутри немножечко пело такая благая весть о том, что это будет его, внук.
А сколько псалмов-то мы имеем как раз с мессианскими местами у Давида, где он как раз это ликование, именно вот выплескивает на своих слушателей, на своих читателей. Ну, уже это очевидно.
Ах, как бы хорошо, чтобы и упование наших бабушек и дедушек, чтобы у нас родились хорошие дети, были хорошие внуки, и чтобы в конечном счете мы народили плод достойной Святой Руси.
И Святой Церкви.
И Святой Церкви. Ну, а для нас, а если Святая Русь, она не просто же Русь, она же не в переносном смысле, не в поэтическом, типа вот красивые березки, там храмик на горе. Нет, это вот я думаю, что Святая Русь – это Церковь, как Израиль, Новый Израиль. Вот народ-то святой.
Ну, конечно, конечно, почему нет? Ну, дальше тут по поводу вот родословной, если еще что-то могу сказать. Тоже достаточно важный момент, ведь если говорить объективно, то тексты евангельские нам не показывают, ну, например, того, что евангелисты знают о чудесном рождении нашего Господа, о непорочном зачатии. Но косвенные свидетельства имеются. И вот родословие от Матфея – это вот одно из таких свидетельств. О чем идет речь? Если считать 14 родов, вот как их подает Матфей, допустим, от Авраама до Давида, от Давида до плена Вавилонского, то 14 будет получаться, если мы будем считать первого и последнего. Вот в этом отрезке. В третьем отрезке, от плена Вавилонского до Христа Владыки, мы получим 14 только в том случае, если 13-й поставим Марию. Матфей не хочет ли этим засвидетельствовать, что в отношении ко Христу, в непосредственном отношении, стоит только она, что Иосиф не имеет плотского участия в рождении Господа. Это во-первых. А во-вторых, здесь мы еще на один момент можем обратить внимание. Если перечисление родов, если упоминание о том, кто кого родил, идет, ну, скажем так, в активном залоге, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, то когда Матфей подходит ко Христу, то он говорит как? Иаков родил Иосифа, мужа Марии, а дальше, смотрите, меняется залог, от которой родился Иисус. Господь сам приходит в мир. Он избирает для себя возможности воплощения. Но его не рождают, как бы. Он рождается. Но чувствуете вот этот вот моментик?
Это же потрясающе. Я всегда, честно говоря, для меня лично это такая радость думать, что, Боже, вот этот весь израильский народ, вообще вся его, вот эта тысячелетняя жизнь была предназначена к тому, чтобы хранить себя, чтобы родить в конечном счете вот этот единственный, удивительнейший цветок, который была Богородица. Чистая дева, чистая дева, радуйся, мы говорим. Это же благоухание какой-то действительно небесной чистоты, которая могла принять в себя Бога. Удивительный вещь.
Вот, возможно, именно этот момент, имея в виду, сам Христос однажды в беседе с самарянкой его обозначит так, что спасение от иудеев есть. В каком смысле спасение от иудеев? Помимо того, что им была вверена вера в единого истинного Бога, как раз они послужили, можно сказать, вот родоначальники иудейского народа, стали орудием Боговоплощения. И это момент тоже, конечно, колоссальной важности для каждого из нас. Само по себе даже название, вот два имени, Иисус Христос, данное одно по рождению, второе по служению, они в себе даже заключают колоссальную, можно сказать, свидетельство того, что Господь совершает. Вообще Иисус – слово, Иисус – греческое слово, оно соответствует еврейскому Иешуа, послепленному, более полная форма Иегошуа, который переводится на русский язык как «Бог спасает», «Бог помогает». Иудеи его произносили или свели его к помощник, спаситель с большой буквы. Ну, у нас есть тоже эти имена, используемые именно по отношению к Господу. И спаситель, и помощник, и покровитель ближнего спасения. А имя Христос соответствует славянскому или русскому помазанник, мешиах, еврейское, это мессия, так мы его произносим. И оно, вообще это имя производится от обряда помазания. Мы знаем, что в Ветхом Завете помазывались цари, пророки, первосвященники. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит о том, что это имя поистине, по сути, может принадлежать только тому, кто в своем служении воплотил, объединил в полноте и совершенстве все три рода служения – царское, первосвященническое и пророческое. То есть это наш Господь, действительно. Тут лучше, наверное, чем блаженный Феофилакт, не скажешь. Ну вот, а дальше еще есть определенные проблемы с родословной. Потому что, если мы обратимся к Евангелию от Луки, у него тоже есть родословие в третьей главе, то там, начиная вот от имен, которые пойдут после царя Давида по отношению ко Христу, уже будут упоминаться другие люди.
А почему? Вот
я вот открыл. Это, да, третья глава, 23 стих, посмотрите.
Иисус, начиная свое служение, был лет 30, был, как думали, там. Сын Иосифов, Илиев, да. Матфатов, Левин и так далее.
Так далее. Мало что. Ну, вплоть до Давида вы дойдете, да. И увидите, что имена разнятся.
Там тоже до 38 стиха. Ну, да. Практически сколько там получается? Ну, не знаю, там.
Нет, но здесь 40, наверное, разница имен. Луки заключается в чем? Ну, во-первых, мы видим, у Луки родословие называется по восходящей, то есть от Христа к предкам, у Матфея по нисходящей, то есть от предков ко Христу. Но Лука доводит свою родословную до Адама, даже до Бога. И этим, конечно, опять же свидетельствует, что Христос – спаситель всего человечества, а не только локально богоизбранного народа. И еще вот как раз момент разницы имен, он вызывал и в древней церкви, и в современном, можно сказать, вот таком исследовательском аспекте много разных гипотез, как могут оба Евангелия, включенные в канон, признанными богодухновенными, с разнящимися именами, приниматься. По всей вероятности, для древних христиан, там, для первого, для второго христианского поколения, не заключалось никакой проблемы в том, что имена разнятся. Вообще, уже в древности, например, Юлий Африкан был такой толкователь Священного Писания, он высказал очень простую гипотезу, или мнение, можно так сказать. Все очень просто. Ведь из колена Давидова был и Иосиф, и Мария. Евангелист Матфей, как писавший для иудеев и старавшийся показать, что Иисус есть обетованный Мессия, то есть тот, кто пришел, говоря словами самого Христа, закон не нарушить, а исполнить, Христос не мог нарушить закон, как Мессия, он показывает законное родство Господа, то есть по Иосифу, потому что Иосиф был по закону отцом Господа. А евангелист Лука, писавший, как традиционно говорят, для общехристианских нужд, которого интересует действительно факт, Лука очень тщательно исследует евангельскую историю, он дает предков Девы Марии. И здесь все встает на свои места. Мы знаем, что у Давида было два сына. Ну, были и другие сыновья. Ну, например, Соломон и Нафан. Могло получиться так, что линия Иосифа пошла по Соломону, а Деву Марии по Нафану. Почему нет? Тогда все встает на свои места. Правда, здесь будет одно противоречие с преданием, на первый взгляд. Потому что, согласно преданию, отцом Девы Марии был Иоаким и Анна. Иоаким. А по Евангелию от Луки получится, что в ближайшем отношении к Деве Марии будет стоять Илий. Итак, Илий или Иоаким. Талмуд, кстати, называет Илия отцом Марии. Но нам ничего не мешает здесь сказать, и поверьте, это не натяжка, это вот данность, констатация, факт того, что тогда было. Иудей вполне спокойно мог носить два, а то и три имени. И поэтому отец Девы Марии мог быть и Иоакимом, и Илием. Все встает на свои места. Есть, правда, еще другое объяснение. Не знаю, насколько оно вот важно, чтобы я его здесь озвучил, но вообще у иудеев ветхозаветных был такой закон родства, или ужичество по-славянски, или закон леверата по-гречески, закон, который предписывал в случае, если муж убирал бездетным, ближайшему родственнику, чаще всего брату этого мужа, взять за себя жену. И родившийся ребенок усыновлялся покойному с наследованием всех тех прав, которые покойный имел. Но передать вот в силу определенных обстоятельств не мог. И поэтому здесь толкователи многие предполагают, что и по Евангелию от Матфея по родословной, и по родословной от Луки идут перечисления рода Иосифа. Только евангелист Матфей учитывает этот закон, то есть дает отцов те, кто по закону были. А Лука фактически их перечисляет. Я понимаю, что это сложно на слух, но
это речь идет об этом. Сложно, а главное, надо ли нам об этом знать? То есть насколько это важно для нашего спасения, то есть для благой вести? Вот это самое важное.
Ну, мне кажется, важно. А там уж на самом деле не все может быть сразу. С течением времени ведь рано или поздно вопрос этот может быть задан. Причем он иногда ведь задается людьми, ну, не то что там ищущими Бога, а именно, ну, такие наши «доброжелатели» в кавычках. И они говорят, что вот вы так почитаете, все свидетельствуете о историчности, и обо всем, а вы разберитесь со своими родословиями. У вас отцы разные получаются, по Матфею и по Луке. А мы говорим, что у нас нет никаких проблем, мы можем объяснить это или так, в принципе. Но если даже несколько вариантов объяснения, то вообще тогда проблема снимается.
Ну, будьте готовы дать ответ о вашем уповании.
Конечно, конечно.
Что ж, ну, и мне стало понятно, зачем. Я хотел прочесть главу первую до конца, и думал, что мы вообще просто даже не то, что не будем читать родословие, а просто вот так сказать, кратенько проговорим. А оказалось, что это чрезвычайно важная часть благовестия.
Да.
И уже за это я вам глубоко признателен. Думаю, наши слушатели с большой пользой для себя выслушали родословие Иисуса Христа, сына Давидова и сына Авраамова, которое сегодня мы читали в Евангелии от Матфея, святое благовестие.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали программу «Четвероевангелие». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события Четвероевангелия.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Thank you.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!